Здравствуйте, друзья. 19:05 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня сопровождает трансляцию и с особым мнением выступит вживую в студии политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте. Спасибо большое, что к нам приехали в студию.
Добрый вечер.
Да. Друзья, пожалуйста, ставьте лайки, во-первых, Михаилу за то, что он в такой морозный день в Москве собрал всю силу воли и приехал. И пишите свои комментарии, вопросы, мы тоже к ним перейдем. Но хотелось начать бы с главного. Это инаугурация Трампа, которую сегодня все обсуждают. Как ваше впечатление в целом? Мир теперь не будет прежним?
Слушайте, то, что мир не будет прежним, произносится время довольно часто, раз в два, в три года. Там во время ковида это произносилось, в 2022 году это произносилось. И, как правило, достаточно быстро после этих разговоров мир обратно становится прежним. Не сказать, что мир не меняется, но, в принципе, это довольно общие слова, за которыми часто мало что стоит. Тем более Трампа мы видели в качестве президента. Первый президентский срок его был 4 года, ну, 8-4 года назад. Срок интересный, срок эксцентричный. В общем, довольно успешный во внутренней политике США. Но мир не рухнул, и американская система устояла, несмотря на весь натиск Трампа.
Да, сразу после выступления в должность Трамп подписал множество важных указов, отменил 78 указов, в общем, все вместе. И из тех указов, которые он подписал, какие вы можете отметить, какие наиболее важные и неожиданные, может быть?
То все-таки жеста такого демонстрации в этом было больше, чем содержание. Не сказать, что содержание нет, указы любопытные и интересные, но все-таки я думаю, что было важно показать, что вести первый час президентства наиболее интенсивно, обогнав всех своих предшественников. В остальном, наверное, сюрпризов, сенсаций не было. Там у Трампа был зуб на Всемирную организацию здравоохранения. Угу. Вот мы, он об это помнит, эту боль. Известны позиции его по всем климатическим делам. Тоже, соответственно, история ожидаемая. Там чуть попозже прилетела Кубе, которые только сняли статус спонсора терроризма, да, тоже довольно история ожидаемая. Трамп, в принципе, ну, такой человек жеста, там, да, он не так часто удерживает в фокусе внимания одну тему достаточно долго, он довольно легко переключается, он довольно медиазависимый человек, поэтому вопрос в том, каким из этих тем он потом вернется дальше в ходе президентства, потому что, когда мы смотрим, не знаю, сериалы о американской политике, мы видим, что американский политик, средний президент, госсекретарь, по сути, живет в режиме, когда тебе не особенно до реализации собственного курса, тебе все время что-то прилетает, каждый форс-мажор будет тебя среди ночи, и ты, по сути, действуешь в роли такого антикризисного управленца, и не так легко при этом удержать ту рамку, которую ты заявил, и не забывать о тех намерениях, которые ты провозгласил. Поэтому жест сделал, вступление Трампа в должность запомнилось, а дальше действительно вопрос его настроения, что для него важнее. Некая презентация такого гнева и ненависти, если да, кого он ненавидит больше, да, Иран, Китай, Украину, Россию, Евросоюз, Канаду, Мексику, масса вариантов, да. Не знаю, заняться экономикой, которая, в принципе, ему интересна, и которая была экономически, он был довольно успешен в ходе президентского срока первого, заняться формированием команды, ну, в общем, она сформирована, но все равно рассадка на места, это довольно серьезный паралич власти. Да, наверное, Трамп в эти детали не будет вникать, но все равно вот эта пересменка, она достаточно болезненна всегда для государственного аппарата. Поэтому теперь вопрос в том, действительно, что написано в следующих планах у Трампа, какие истории он реально собирается протягивать довольно долго, а где он обозначил позицию, и теперь будет скорее ждать реакции зарубежных партнеров, нежели реализовывать какой-то четкий, внятный курс. Он человек скорее жеста, чем курса.
Почему он ничего не сказал про конфликт России и Украины, про завершение этого конфликта, поскольку во время предвыборной гонки он много об этом говорил. Про Израиль и Газу он все-таки отметил, что благодаря ему,
во-первых, естественно... Он не сказал в инаугурационной речи, но потом дал довольно много комментариев на этот счет уже.
Да, дал.
Во-вторых, наверное, ближневосточная тема более чувствительна для американского общественного мнения. Все-таки, когда начались события уже и в Газе, и с Израилем, было видно, насколько для США чувствительная тема, насколько пошли раскрутки расколы там в университетском мире, в научном мире. И, наверное, Россия с Украиной такого взаимного хейта не вызывали. А в этом плане для внутренней аудитории в США тема Ближнего Востока более чувствительна. Там, плюс там более, наверное, потенциально измеряемые результаты. Так или иначе, Израиль вышел из того кризиса, с которым столкнулся в начале конфликта, когда возникали даже сомнения в существовании, в том, удержится ли Израиль как государство. С тех пор много что произошло и в Израиле, и в Сирии, и в Иране. И в этом плане тема достаточно комфортная. Ему, наверное, важно на ней обозначиться, в том числе для того, чтобы администрации Байдена не приписывать те успехи, которые все-таки были достигнуты. Но нет, Трамп и про Россию, про Украину говорил, и про санкции в отношении России говорил. Поэтому тема не исчезла.
Угу. Да, тема не исчезла, но все равно то, что он именно в инаугурационной речи не сказал, мне кажется, это о чем-то говорит.
Ну, хотя, откровенно говоря, я не смотрел инаугурацию, наверное, единственный человек в России. Но все-таки обычно инаугурационная речь – это такая достаточно пафосная история.
У Трампа там все было конкретно, кстати.
Это не стратегия, это не план действий. Это, в общем, такой идеологический прогон в значительной степени. И в этом плане не так важно, что ты скажешь. Где концентрация пафоса получается повыше, там ты обычно и произносишь. По России с Украиной, думаю, что тема находится в фокусе внимания. Да, вопрос в том, будет ли она действительно приоритетной, или, не достигнув успеха, Трамп через какое-то время к ней охладеет, как когда-то охладел, не знаю, к Северной Корее. Но я думаю, что это символически важно для Москвы и для Киева, то, что тему он обошел, и не нашел какой-то интонации до конца, потому что у Трампа понятная задача. Его задача – принуждение сторон к миру. Вот. А в реальности попытка принудить каждую из сторон к миру, значит, посмотреть, с кем лучше получится. А поэтому задача Трампа, наверное, на ближайшее время будет ослабление Киева и ослабление Москвы максимальное. Это такая работа, требующая системности и импровизации.
Одновременно. Друзья, продолжим беседу с президентом Фонда петербургской политики Михаилом Виноградовым. После короткой рекламы никуда не уходите.
Это Саша. Она графический дизайнер, работает на удаленке и, кажется, давно не была в отпуске. Саша хочет, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Поэтому она не будет останавливаться у друзей, а снимет отдельное жилье. Или нет? Ладно, может быть, остаться у ребят отличная идея. Тем более, там будет Егор. Так что тот купальник с Эссос она точно должна купить. Ну, вещи всегда можно взять и на месте. Хорошо, что хотя бы билеты можно оплатить российской картой. Вот только нужно будет ночью из одного аэропорта добраться в другой. И друзья как-то говорили, что при оплате наличными с них потребовали 300 баксов. Простите, сколько? Тут, кажется, только два варианта. Или платить, или идти пешком. Жилье, вещи, такси. Было еще что-то важное. Точно. Взять наличные с собой. Осталось посчитать, что будет выгоднее. Отправить себе в Сербию через сторонние сервисы, а потом перевести в местную валюту. Или все-таки поменять рубли уже в России. Да, тяжело. Как хорошо, что у Саши есть друзья, которые подсказали ей: «Саша, открой зарубежную карту MasterCard. Для этого не нужно никуда ехать. Просто оставь свои данные, и уже через 7-10 дней карта приедет к тебе прямо из Казахстана. С ней ты сможешь платить в путешествиях, продлевать подписки на любимые сервисы и заказывать одежду и аксессуары. Что нужно сделать, чтобы открыть для себя эти возможности? Все очень просто. Оставьте заявку на открытие. Оплатите. Дождитесь карту. И все. Готово. Например, Саша скоро снова начнет заказывать классную уходовую косметику на iHerb. Продлит подписку на Spotify, чтобы не пропускать музыкальные новинки. И, наконец, оплатит всю корзину на Essence. И не только. Ах да, чуть не забыли о главном. Саша забронирует квартиру в Белграде и отлично проведет время с друзьями. Без вечной суеты с наличными. И почему ты не сделал эту карту раньше, да? Зарубежные карты. Верни привычный комфорт, как это уже сделала Саша. Мы подготовили крутой бонус для всех, кто досмотрел. Скидка 30%. При оформлении заявки на открытие карты введите вот этот промокод, и будет вам счастье.
Беседу с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Обсуждаем инаугурацию Трампа, его ближайшие планы на переговоры со Владимиром Путиным. Ксения Собчак написала у себя в телеграм-канале. А вообще-то я верю, что он, Трамп, предложит какую-нибудь вполне сносную вин-вин сделку Путину. И Путин согласится. Встречи и переговоры будут не раньше марта. Трамп будет ждать результатов выборов в Германии. И самый лучший для России сценарий на сегодняшний момент – это самый лучший. А дальше хоть Гренландия, хоть Панама, делайте, что хотите. Вот как вы на этот прогноз смотрите? Насколько он реалистичен? Что Трамп до выборов в Германии, до результатов, не будет ничего там не подписывать с Путиным, ни о чем договариваться?
Ну, я думаю, что это гипотеза. В принципе, ничего такого уж фантастически значимого, неожиданного выборы в Германии не сулят. Наоборот, если исходить из того, что Европу надо как-то ослаблять и что-то там мутить, какой смысл дожидаться? Главные же выборы состоялись. Зачем ждать всех остальных? Другое дело, что представить себе, наверное, сделки вин-вин достаточно сложно, потому что Трамп – опытный переговорщик, а переговорщик такого рода склонный свою позицию менять, склонный манипулировать собеседниками и давить на все эти кнопки, которые российская сторона будет воспринимать в достаточной степени болезненно. Поэтому мне не кажутся выборы в Германии каким-то знаковым, принципиальным событием. И России, по-моему, они тоже не очень сегодня интересны. А Трампу такие мелочи вообще, у него так перед ним такие масштабные события, задачи, Марс, а тут какая-то Германия. Поэтому нет. Другое дело, что, может, действительно, команда пока соберется, формируется команда и переговорщиков, и дипломатов, и игроков, и появится какая-то более четкая стратегия, потому что Трамп, ну, все-таки человек импровизации, спонтанности, и очень часто, ну, в любой системе первое лицо – это обычно такой дестабилизатор. Он приходит и рушится привычный уклад. Но Трамп такой дестабилизатор в квадрате. Все мемуары, которые есть о Трампе, показывают, что он все время, конечно, занимается разрушением работающей под ним системы. И представить себе, что у него полномерный план, не знаю, как у барона Мюнхгаузена в марте закончить войну, мне кажется, он не такой.
Да, вот вы в телеграм-канале с вами написали: на момент инаугурации Трампа официальная позиция состоит из двух пунктов. Российская: мы сделаем все, чтобы не было больше никакого однополярного мира и не позволим Вашингтону диктовать свою волю человечеству. Второе: мы не собираемся обсуждать Украину с каким-то там Евросоюзом, как Патрушев нам объявил. Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США исключительно. Да, вот Владимир Путин, он даже превентивно поздравил на видео во время Совета Безопасности Дональда Трампа с победой. Вот действительно ли он, не знаю, как-то показал этим жестом свою готовность к переговорам и, возможно, к каким-то компромиссам, на которые он раньше не был согласен?
Не, ну тема компромиссов, переговоров, она возникает всегда, когда Москва каждый раз говорит, что мы готовы возвращаться к стамбульскому формату. Стамбульский формат, он тоже очень сильно компромиссный на фоне тех завышенных ожиданий России от самой себя, которые у них были в феврале 2022 года. Ну, Путин вчера понимал, что, наверное, любые слова, которые будут сказаны, они, в общем, не имеют большого, с его стороны, не имеют большого значения, потому что скорее реагируют на действия зарубежные партнеры, оппоненты, чем на слова, потому что, ну, обещано было много, говорилось много и редко доводилось до конкретики. Поэтому таким жестом оказалось сам факт переноса Совета Безопасности с привычной пятницы-субботы на понедельник, и это должно было показать, что Путин специально собрал особый приветственный Совет Безопасности, показать, что мы ко всему открыты. То есть, наверное, этот жест так или иначе был просчитан таким своеобразным лайком, ну, Трамп чувствительный к лайкам. Другое дело, что любой, кто, так сказать, в соцсети присутствует, если у него там не там один лайк в месяц, какие-то лайки замечает, а какие-то не особенно. И оценит ли Трамп этот жест или на фоне всего, что на него навалилось на папке указов и так далее, он особенно не заметит или не оценит, или, например, увидит в этом признак слабости, такое тоже возможно. У России так с Китаем часто происходит, потому что Россия там склонна часто лайкать Пекин или, не знаю, государственные каналы очень часто подчеркнуто даже немножко снизу вверх рассказывают о Китае, как о старшем продвинутом брате. И есть точка зрения, что для Китая это скорее признак слабости, нежели вот такие те самые комплименты, в ответ на которые китайская душа растает, и тоже будет максимально уступчиво. Поэтому жест был сделан, но тот жест, который, в принципе, можно и не заметить, мы точно не понимаем, насколько все-таки для Трампа российская тема является приоритетной, либо одной из тех, которые он тоже хотел бы покорить, но это человек завоевывающий, это, опять же, мир, Марс, и это тоже...
Но при этом он миротворец, он сказал, да, что я главный
приятное
миротворец.
Такое там, дополнение там, в такой миротворческий донжуанский список, но если не самый, возможно, главный.
Владимир Зеленский тоже поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность. Президент Украины сообщил, что объявленная Трампом политика мира через силу дает возможность укрепить американское лидерство и добиться долгосрочного и справедливого мира, что является главным приоритетом. Пожелал Трампу успехов на посту, выразил надежду на активное взаимовыгодное сотрудничество, которое обеспечит безопасность и стабильность Украине, США и всему миру. Путин, и Зеленский...
Да, они совпали, они бы попытались понравиться Трампу.
Попытались, да, но, судя по всему...
Трамп чувствительный к лайкам, повторюсь, там, да, он такой человек медиазависимый, но, возможно, в этот день никто не придет с папкой и не сообщит ни про того, ни про Путина, ни про Зеленского.
Ну да. То есть это
хотя
все...
если напишет Твиттер или покажет Fox News, Трамп увидит, потому что, судя по тому, что пишут о Трампе те, кто с ним работал в мемуарах, Трамп вообще не очень склонен работать с бумагами, не очень склонен работать с документами. Вот. А по сути, помимо устного общения, ключевые источники информации для него – это Твиттер и телевидение, прежде всего, там Fox News.
То есть ему папки не приносят, как Владимиру Путину?
Ну, приносить ему приносят. Там, какие-то папки у меня секретные находят во Флориде, в Палм-Бич, в резиденции. Но, опять же, немножко не бьется с тем, что мы читаем о Трампе как человеке, который не очень про тексты, по крайней мере, про чтение текстов.
Что касается отношения Дональда Трампа и, ну, теперь уже Америки, да, и Евросоюза. То, что, например, Трамп вышел из климатического Парижского соглашения. То, что он, ну, там, параллельно Илон Маск как-то нелестно отзывался о лидере Великобритании, это не Евросоюз, но Европы. Значит, Макрон как-то напряженно реагировал на все эти сообщения. Нет ли такого охлаждения, что ли, в отношениях сегодня, после того, как Трамп избрался? И как будто бы опасения Советского Союза в связи с тем, что Трамп... Вообще, что он будет делать теперь на своей должности? И как дальше будут развиваться события?
Европа Трампа уже наблюдала. Она понимает, что задача его прийти, подергать за ниточки и попробовать ослабить всех.
Всех.
У кого-то поиграть на нервах, там типа Дании или Канады, кого-то просто проигнорировать или не позвать. Это вполне ожидаемая, предсказуемая тактика, которая, конечно, не является чем-то приятным и симпатичным, но, с другой стороны, Германии, как говорит там Ксения Собчак, не до этого. Британия исходит из того, что она самодостаточна и как-то всегда пересядет и передоговорится. Поэтому, наверное, для Евросоюза в целом это жест такой не очень приятный. Вот, но это не значит, что разговор закрыт. Кого-то как бы там приподнял, кого-то или позвал там, на инаугурацию, кого-то проигнорировал. Думаю, что к этому привыкли. Конечно, не хотелось бы Евросоюзу там больше вкладываться в оборонные вопросы, куда-то еще, но некое внутреннее смирение с тем, что по этому поводу придется сильно спорить, толкаться локтями и где-то уступать, я думаю, в странах Евросоюза возникло еще в ноябре.
То, что Трамп так резко поменял вектор, да, и отказывается от климатической вот этой повестки, там ветряки собираются все убирать, снял все запреты на добычу и производство, не производство, а обработку нефти в Соединенных Штатах Америки. Как это отразится на вот мировой повестке? Все будут все переключаться на этот какой-то тренд или будет борьба все-таки вот этих вот экологов, климатологов в разных странах?
Ну, это, конечно, вызов. Споры о климате идут не один день.
У нас даже вот россияне, я хотела тоже процитировать, Russian Field исследование, что проводили исследование среди россиян, замечают ли они изменения в климате. Я не знаю, как бы тут и ветряки в этом помогут или нет, но большинство россиян замечают. Большинство россиян сказали, что зима стала теплее, что лето стало жарче, ну и вообще, что смещаются вот эти вот сезоны года и так далее.
Это отдельный вопрос именно для России. Хорошо это или плохо это и хорошо.
Опять же, что зима теплее, я только за.
Ну, опять, по поводу климата существует масса споров. Если сейчас уйти от длинного разговора о том, есть ли потепление климата, нет ли, то, наверное, важный вопрос, связано ли потепление климата с тем, что называется антропогенными факторами, то есть воздействием человека. либо имеет какие-то иные причины. По этому поводу, как не знаю, по поводу вакцин и масок, долгие споры профессионалов и любителей, к которым я вовлекаться не готов. Но вполне естественная такая ревизия тех тем, которые были переоценены во время, в том числе, прошлого президентства Байдена, там, темы меньшинств, темы климата, темы, собственно,
воза. Не только Байдена, и Клинтон. Ну, то есть,
конечно,
это давно
да.
уже это
в принципе, существует. Это, наверное, вполне естественная история. Любая перегретая тема заслуживает периодически какой-то рефлексии и переосмысления. Вопрос, насколько далеко в плане в этом Трамп зайдет. Мне кажется, что во время первого президентского срока опять ничего экстремального не случилось. Да? И приостанавливали они соглашение по климату, и ну, возникает в чем-то такой вакуум, дефицит некой климатической повестки. С другой стороны, мнение о том, что все-таки тема перегрета, надуманно и очень сложно понять, где эта борьба за спасение от потепления, а где потребность человека показывать себя хорошим, быть хорошим, раздельно собирать мусор и всячески самого себя лайкать. Это вопрос, наверное, вокруг которого будет идти дискуссия в тех же Соединенных Штатах. В такой дискуссии, наверное, ничего плохого нет.
Да, опять же. Процитирую Александра Кынева, политолога. Главная проблема Трампа в том, что он гиперболизирует свою победу так, словно у него общенародный мандат от устойчивого большинства. Но в реальности ничего этого нет. Есть расколотое общество и выборы с перевесом в пару процентов. В результате, ликвидируя одни перегибы, он не останавливается в некой равновесной точке и тут же создает новые перегибы в другую сторону. Игнорирование почти половины страны, неготовность быть президентом всех американцев. Ложное представление о несуществующем гипербольшинстве, готовность к мести, не поддержавшим, неизбежно приведут к движению маятника в другую сторону и мобилизации всех тех, кого сейчас обидели или обидят в ближайшее время. Можно это так
оценить? Наверное, Соединенные Штаты существуют в состоянии такого раскола, разлома уже не один год.
Ну вот с приходом Трампа в прошлый раз.
Ну и это привычная довольно ситуация для американского социума. Наверное, ну, Трамп отдает себе отчет в том, что оппоненты будут максимально ждать, когда он ошибется, когда он накосячит, когда он промахнется. И он, конечно, понимает, что не мешает ему пытаться действовать, показывать себя, промахиваться, делать вид, что ничего особенно не произошло. Это вполне естественная для политика история. Наверное, вопрос больше в том, насколько деморализованы его оппоненты, потому что предъявить там президентство Байдена как суперуспешное, на фоне которой пришел этот лузер и все развалил, будет довольно сложно.
Ну, да.
Некая такая внутренняя всплеск ожидания от самих себя, которые были в лагере у демократов прошлым летом. Это удивительное было дело, когда удалось перевести на Байдена все стрелки, сбросить весь антирейтинг, вложившись в кампанию Харрис, которую не дотянули. Но, в общем, заявка-то была сделана, заявка Трампа серьезно деморализовала. Но неудача вот этого проекта, этой авантюры в значительной степени, она, конечно, демократический лагерь тоже деморализует, демотивирует, ставит вопрос, ну, погружает во внутреннюю рефлексию, расколы. Возможно, эти рефлексы не так болезненны, как периодически бывало там, в российском протестном движении, что все лишено смысла, нет смысла даже дергаться. Наверное, это не в американской традиции. Но это привычный Трамп, на которого существует запрос в такой довольно традиционалистской консервативной стране, как Соединенные Штаты Америки, стране ну, такой и религиозной, и с своими пониманиями про добро и зло. В этом плане Трамп не идет, наверное, за спросом, а создает некое предложение и смотрит, как вот на него среагируют потенциальные покупатели. Плюс в том, что предложение более яркое, более заметное, чем в среднем по больнице, где в политике не принято быть таким экстравагантным, заметным, ярким, хайпогенным. Но понятно, что отсутствие тормозов тоже периодически будет сказываться.
Да, то, что Дональд Трамп, он заявил о том, что теперь будет только два пола, мужской и женский, о том, что, значит, ну, это вот такой части вот такой вот консервативной истории, о том, что, да, и климат, и вот программу инклюзивности мы отменим, в целом федеральный, по крайней мере, бюджет, федеральные деньги не будут вкладываться в эти программы, о том, что, да, но мы поговорили уже про климат. Раньше, по крайней мере, в риторике пропагандистов российских постоянно звучали эти страшилки о том, что в Америке там 150 тысяч гендеров, все эти непонятные какие-то американцы, которые хотят нас развратить, Запад загнивает. Как сейчас Владимир Путин будет противопоставлять себя Западу, ну и его окружение, его обслуга пропагандистская, как теперь противопоставлять себя Западу, если Дональд Трамп, в принципе, риторика повторяет Владимира Путина, он также ориентирован на такой реал-политик, у нас есть свои интересы, вот в Панаме, да, в инаугурационной речи он упустил Гренландию, упустил Канаду, но про Панаму сказал, что у нас есть там свои интересы, нам нужно оттеснить оттуда Китай, прийти нам, мы опять же там и в космос пойдем, и будем смотреть и следить за тем, что вообще в мире происходит, и отстаивать только свои интересы, ресурсы, нефть добывать опять же, Россия тоже постоянно об этом говорила, и в целом у нас вся экономика строится на добыче и продаже ресурсов. Как теперь быть, если мы, в принципе, стали одинаковы? Может быть, тогда нам просто дружить, мир, дружба, наживачка?
Да ну, как вам сказать, обычно же, когда кто-то начинает, как тебе кажется, тебя капслеить, с одной стороны, тебе это радует, с другой стороны, конечно, тебя это бесит, вызывает ревность, раздражение, и вот эти противоречия между единомышленниками или условными единомышленниками, они часто оказываются гораздо острее.
Борьба.
Да. А в этом плане совершенно не предрешено, и не факт, что люди, думающие одинаково, они эстетически даже близкие, они лучше ладят между собой. Жизнь увлекательнее и разнообразнее. Я думаю, что российскому зрителю всегда можно при желании продать то, как неправильно устроен окружающий мир. Вот недавно Сергей Лавров заявил, что, не знаю, там в США там везде нищета. Есть в США проблемы нищеты?
Есть.
Конечно, конечно, есть.
В России их нет, конечно,
есть,
но в США есть.
Там неравенство.
Абсолютно. Вот Россия и США здесь братья-близнецы.
Это непростая страна, не особенно сильно социальная. И в этом плане прицепиться всегда есть к чему.
Но Россия-то не отличается, нет?
Ну, слушайте, вопрос в том, если ваша задача показать, насколько ужасен окружающий мир и насколько терпимо здесь мы как-то крутимся, у этого всегда будет своя аудитория. Понятно, что у такого рода риторики есть свои ограничители, потому что они такие очень нишевые истории. Наверное, люди, там, сравнивающие там, уровни доходов и так далее, делают какие-то свои выводы по пользу того, какая страна благополучная. Но потребность убедить себя в том, что в моей стране примерно норм, это достаточно естественная потребность, которая существует у большого количества людей и, в общем, аудитории тех самых телевизионных сюжетов. Поэтому, ну, можно будет немножко прикрутить, снизить градус какой-то, не знаю, уйти от темы там гендеров и сделать акцент, не знаю, на чем-то там, на стоящих в США заводах, это уже ржавом поясе, а пока у нас вот все, заводы произрастают, рабочих рук не хватает и безработицы нет. Было бы желание. В принципе, несложно. Там это имеет отвлеченное отношение к реальности. Наверное, ближайшие месяцы, но если не будет какого-то такого большого искрения, наверное, уровень такого хейта в отношении США снизит. Подумать, скажет, США что-то борется, а вот Европа, она вырождается.
Опять же.
Говорить.
А там гендер все сохраняется в Европе. И это климатическая повестка. Хотя, ну, с другой стороны.
Ну, климатическую повестку в России, кстати, не так сильно хейтили, потому
мне
что,
тоже кажется.
Опять же, слово «экология», оно не вызывает там того же раздражения, как многообразие гендеров.
Да, Путин даже говорит об этом в своих речах, про экологию, что мы тоже будем в это деньги вкладывать.
Поэтому как раз экология – та из немногих тем, где Россия демонстрирует некая общность ценностей с остальным миром. И как, вот есть темы, как казалось бы, многие отрезаны концы, а там экология или ВТО по-прежнему в Всемирной торговой организации остаются в России или в повестке, или там сотрудничество на Международной космической станции, как будто ничего не происходит, как будто это не борьба двух антагонистов за уничтожение, на выживание, а остались общие сферы. Вот экология такого большого негатива не вызывала, и, наверное, экологические инициативы Трампа и не будут особенно для антиэкологические, как смотреть, не будут так подсвечиваться в российских медиа, как торжество двух гендеров.
Что касается все-таки нефтяной повестки, то, что Трамп заявил о снятии всех ограничений на добычу, на обработку нефти в Соединенных Штатах Америки, это будет означать, что цены на нефть упадут, и для России это удар.
Тактически чувствительная история, более чувствительная история все-таки с судьбой российского экспорта нефти, с тем, что происходит с судами, которые так или иначе приписываются России, с поставками нефти в Китае и в Индию. Я думаю, что тактически это более чувствительно, чем американский нефтяной рынок, который то ли будет, то ли нет, потому что все-таки некое такое призрак обрушение нефтяных цен, он существует все эти там путинские годы, и такого масштабных провалов все-таки не случалось, падение там цен до 10 долларов за баррель не случалось. В этом плане, наверное, для России более чувствительно вот здесь и сейчас, можно ли будет в Китай и Индию что-то поставлять и получать за это там деньги, а не просто продовольствие и лекарства.
Угу. То есть вот эти санкции уходящей администрации Байдена, они большую роль сыграли?
Ну, тактически, чем... да, потому что все равно консервация нефтяных месторождений требует времени, да, есть ожидания рынка, не знаю, какие-то прогнозы, но все-таки горизонт планирования не слишком велик, и в этом плане то, что здесь и сейчас, оно важнее, чем того, что когда-то то ли случится, то ли опять американцы передумают, или Трампу что-то разонравится.
Да, Михаил, если обобщить, то есть приход Трампа к власти ничего плохого не сулит, правильно? Ничего кардинального, не, там, не знаю, смерти демократии, трансформации вот этой вот американской демократии мировой, может быть, раздела мира на какие-то зоны влияния. Как вы считаете, просто сейчас разные спикеры говорят о разном. Кто-то считает, что приход Трампа – это что-то ого-го ужасное, страшное, и всех это нас коснется. Несмотря на то, что мы живем там в других странах. А другие говорят, что ну, Трамп придет и уйдет, как в прошлый раз поправил 4 года, да и.
Ну, это нет. Стресс-тест для всех стран мира, для массы сфер, не знаю, нефти, там, криптовалют и так далее. Это череда экспериментов, которые будут. Это не конец всего, потому что, повторюсь, первый срок Трампа американская политическая система выдержала. И американская политическая система устроена так, что у никого нет контрольного пакета, что-то решают штаты, что-то решает Верховный суд, где-то Конгресс, где-то президент. И нет одного места такого, где власть вся, где, который и есть власть. Отцы-основатели, когда строили систему, хеджировали подобные риски. Но это не значит, что... Но сама по себе переосмысление повестки, по сути, 21 века и такой эксперимент с возвращением в повестку 20 века с двумя гендерами, со всеми делами, вот это, конечно, ну, эксперимент. И с одной стороны, есть масса вещей, которые в 20 веке были симпатичны, куда вернуться хочется, а с другой стороны, как бы не хотелось, не всем хочется жертвовать, не знаю, достижениями, там, электронными сервисами, интернетом, искусственным интеллектом и всеми историями, которые в 21 веке появились и которые, не все из которых сделали нашу жизнь хуже, страшнее и тревожнее.
Ну, искусственным интеллектом Маск-то не собирается жертвовать. Там же, ой, господи, Маск, Трамп. Но там Илон Маск под боком, который теперь будет возглавлять департамент эффективности.
Я думаю, может быть, кстати говоря, что один из интриг внутренней политики, что команда Трампа будет консолидирована, потому что у него, конечно, сегодня, на ближайшие месяцы, появляется общая задача, да, съесть Маска.
Да? Вы думаете, что у них есть такое противостояние внутри?
Ну, я думаю, что, конечно, Маск, как и непонятно, не системная фигура,
Андрей,
всех
покажи Маск, пожалуйста,
раздражает.
Посмотрим.
Это такой, по сути, второй Трамп. Одного Трампа-то избыточно для масштабом креативности. Да? Вот. А, конечно, такие... Ну, Трамп вроде на коне, атаковать его нельзя, но Маск, я думаю, станет такой серьезной мишенью.
Ну, сейчас все обсуждают его вот этот вот жест. Как можете прокомментировать просто, чтобы, да, тоже вот...
Ну, инаугурация. Они обсуждают же шляпы, декольте, вот это все. Оно же гораздо интереснее, чем привычные, ни о чем ничего не значащие слова. Там, кто встал, кого позвали. Это, ну, это часть... Это место, где совмещаются политика и шоу-бизнес. Это одно из таких ключевых, наверное, шоу-событий в американской политике. На второе место после собственно, процесса выборов, а в этом плане, ну, каждый посмотрел, нашел свое, как бы, и костюмы там, и нюансы интереснее обсуждать, чем жесты, которые там в каждой стране имеют какую-то свою традицию.
Да, вот и Трамп, он заявил о том, что так, потерял, к сожалению, по поводу, да, что Россия потеряла за время СВО почти миллион солдат убитыми, а Украина 700 тысяч, у нас есть цифры, почти миллион российских солдат были убиты, но 700 тысяч украинских солдат убиты, российских больше, но у них больше солдат, которых можно потерять. Так управлять страной нельзя. Считаю, что Путин не может быть в восторге развитием ситуации. Большинство людей думают, что война закончится за неделю, она идет 3 года. Он не может быть в восторге, это выставляет его не в самом выгодном свете. То, что он в целом вот так вот кидается какими-то цифрами огромными, которых ну, мы, например, не слышали от Министерства обороны. Фейки выдает, можно сказать.
Ну, он может себе позволить. По-моему, Трамп и раньше подобные цифры произносил. Другое дело, что считал, что это уровень скорее потерь, нежели количество убитых. Если там появилось слово убитых, оно пока действительно не бьется с теми неофициальными оценками потерь, которые у обеих сторон, которые существуют у военных экспертов и у специалистов. Но Трамп, опять же, он склонен там преувеличивать, прибавлять нули, если необходимо.
Ну, да.
Это часть вполне вот такого микса между политикой и шоу, когда нужно показать, что ну все же идиоты, вот я пришел теперь разбираться с той кашей, которую вы тут сварили.
Да. Да, друзья, напишите, пожалуйста, вы в комментариях, как вы оцениваете инаугурацию Трампа, в целом, что думаете о его новом сроке, поскольку, да, если читать разных экспертов, то ну, как бы мнения разделились, опять же, как и, наверное, Соединенные Штаты, как и их аудиторию. Некоторые считают это какой-то жуткой угрозой. Некоторые европейские наши собеседники говорят, что Европа сейчас должна консолидироваться как никогда и ну, как раз задуматься о европейском суверенитете. Вот так вот.
Видите, у нас сегодня
сказано,
как только шел на Первом канале, все про Америку и про
грядущий
раскол Евросоюза.
Давайте.
Но я бы сказал, что все-таки тот уровень единства, который показал Евросоюз там последние три года, он оказался сюрпризом, потому что противоречий между странами европейскими достаточно.
О, да.
А все-таки их удается перед некими общими внешними вызовами, которые есть, их удается нивелировать. Поэтому похороны Евросоюза – это такая даже более частая история, чем похороны доллара. Вот. Но пока, в общем, Евросоюз эти стрессы проходят.
Хорошо, Михаил, намек ваш понятен. Переходим к российской политике. Во-первых, к нашим жителям, беженцам, переселенцам, вынужденным в Курской области, которые в очередной раз вышли на митинг. Вот не так давно они выходили на митинг, и к ним Хинштейн вышел навстречу. Я думаю, что увидели. Андрей, покажи, пожалуйста, фотографии, как Хинштейн встретился с этими жителями. Не то, чтобы его кто-то приглашал, но, тем не менее, он вышел смело, заявил, что у вас мероприятие не санкционировано вообще-то, да? Нельзя вот так вот выходить. И что мы вас всех расселим, не беспокойтесь. Но вообще, вот это незаконно. Все вот это, то, что вы делаете. При этом они, видимо, оказались неудовлетворены после этой его появления на митинге. Они снова вышли на митинг. Что они требуют? Во-первых, они записали видеообращение к временно исполняющему обязанности губернатору, ну, к нему, к Хинштейну, попросив выйти на прямой диалог, не прятаться за спинами инициативных групп, собравшись пожаловать, что у них нет постоянного жилья, вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. Власти региона говорят, что решение, что на решениях проблем денег нет. И вот, собственно говоря, вот, вот так вот происходит уже который раз, они выходят на митинг, несмотря ни на что. Не справляется Хинштейн с кризис-менеджментством в Курской области, получается?
Ну, конечно, само назначение Хинштейна было тоже такой импровизацией и экспромтом.
Да.
С другой стороны, задача Хинштейна минимум там не стать аллергеном. И пока он пытается демонстрировать, что я скорее с вами, а вот это все чиновничество, я ему не доверяю.
Да, он же сказал, выглядит... что коррумпированы чиновники, и у нас уже есть некоторые пакеты.
Там, тоже иногда выглядит довольно двусмысленно, не всегда может быть системно. Но Хинштейн, будучи сам человеком таким довольно медиазависимым, таким немножечко Трампом, вот, я, он, ну, конечно, его задача не очень легка, потому что никаких как бы, ресурсов, никаких денег на стресс, который на связи с событиями в Курске, области, там их, конечно, никто не предусматривал. И тот рост цен, который мы видели на ту же аренду квартир в Курской области из-за сверхспроса,
да,
такого полноценного решения квартир на всех нет, тем более регион остается таким привоенным, куда прилетают и так далее. Поэтому очевидного решения, с помощью которого появятся дома там или найдутся квартиры в других регионах, их тоже нет. Далеко не все люди, собственно, готовы и уезжать. Даже если мы вспомним события августа-сентября, я интервью с беженцами, которые были даже уехавшими, которые говорят, ну вот, наверное, вернусь к 1 сентября, или вернусь, надо картошку собрать, хотя уже полгода кризису, который есть, но люди воспринимают отъезд как достаточно, как временный. И это вполне естественное человеческое поведение, собственно, часть людей не уехала, там кто-то, как каждый раз бывает, кого-то не подготовили, а кто-то и не готов, в принципе, был уезжать, ну, как так уж на роду написано, как будет, так будет. Поэтому, конечно, Хинштейн занимается в целом задачами не особенно решаемыми. Ну, власть вообще занимается, как правило, задачами нерешаемыми. И искусство власти скорее пролавировать и не стать в глазах граждан источником причин того, почему все не получается. Ты не нажимаешь ту волшебную кнопку, которая у тебя в кабинете есть, и по которой появятся все квартиры и все деньги. Поэтому, ну, Хинштейн продолжает как-то импровизировать, пытаясь не вызывать на себя негатив, но, естественно, говорить о том, что он вызвал такую волну надежд у всех жителей, и они, вот сейчас Хинштейн-то все нам сделает, мы чуть-чуть надо подождать только, ну, это невозможно. Но приехал внешний человек, не очень знакомый с регионом, там, да, после, так сказать, относительно успешного там губернатора Старовойта и недолго пробывшего Смирнова. Поэтому, наверное, я думаю, что Хинштейн понимает, что важно не вызвать какой-то хейт, а дальше уж, ну, выкручивайся как можешь.
Да. Власти также не могут справиться с кризисом в Краснодарском крае, с мазутом в Черном море. Делают все. Во-первых, там уже начали волонтеров как-то или, там, не знаю, арестовывать, или оскорблять, да, публично, что вызывает просто дикое возмущение. Люди со всей страны приезжают туда и самостоятельно вытаскивают мазут, спасают птиц. Чиновники им в этом только мешают. И некоторые специалисты говорят о том, что ни в коем случае нельзя в ближайшие там, несколько лет приезжать на Черное море и отдыхать там, чтобы россияне задумались, и несмотря на какие-то привлекательные, может быть, скидки от туроператоров, туда не ездить. Именно как туристы, как отдыхающие для того, чтобы купаться. Как это можно прокомментировать? То есть неужели нет каких-то средств, возможностей, чтобы справиться с этой ситуацией, бросить все силы на решение этого вопроса? Ну, экологического, да,
ну, мы уже равно выяснили, все что... все силы брошены на решение некоторого другого вопроса.
Ну, как бы, да.
И в этом плане все силы брошены быть не могут. Ну, понимаете, те же волонтеры – это история, когда с борьбой с пожарами. Потому что волонтеры – это, конечно, довольно стрессовая ситуация. Приезжают люди разной степени подготовленности. Ну, вполне подчас искренние там, да. Но одни, значит, закапывают мусор на пляже, другие выставляют в ожидании, что его кто-то заберут. Понимание, как построена логистика, как работают службы, которые должны волонтеров обслуживать, нет, потому что часто волонтеров никто особенно в курсе не был, особенно на стартовой ситуации. Потому что чем больше приезжает активистов, людей неравнодушных, тем, естественно, больше хаоса. Это совершенно обычная ситуация, совершенно в любой сфере или на любом фестивале туристов будет.
То есть люди виноваты.
Нет, то же самое. Нет, но приезд волонтеров – это, с одной стороны, большое подспорье, а с другой стороны, конечно, большой хаос. Потому что неравнодушные люди с разной степенью подготовленности. Кто-то понимает, что нужно делать, кто-то просто не может молчать и должен поучаствовать в этом. Mm-hmm. Так далее. Поэтому всегда подобный активизм для власти является проблемой. Но это нормально, потому что любой волонтер должен как-то населен, поселен, накормлен, обеспечена логистика хотя бы по вывозу мусора. Какие-то эксперты должны быть, которые говорят, как птиц правильно отмывать, и надо ли их отмывать, и куда их вывозить. То есть, помимо такого неравнодушных сердец и рук, требуется инфраструктура, которой стартовой, естественно, не было, потому что масштаб, катастрофа вполне была масштабная, и никто особенно, и не очень сильно даже торопились стартово на нее реагировать. Поэтому я не думаю, что такое есть злонамеренность власти. Я не вижу, что власть показывала, что мы вот все делаем, а вот эти приехали и пиарятся на наши трагедии. Такого нет, просто обычный управленческий хаос, который неизбежен при любой катастрофе.
Угу. То есть власти все делают правильно, и тут
я вам описываю
претензий.
Те проблемы, с которыми сталкивается власть, совершая в этой ситуации множество правильных и множество неправильных действий.
И так всегда, то есть, да? И во всех странах, в принципе, так оно и происходит.
Ну, во время стрессовых ситуаций, как правило, да.
Угу. Зрители пишут в чате, волонтеры крутые. Здесь вам вопрос тоже задают. Успел ли Михаил посмотреть интервью Леонида Волкова, которое длится 4,5 часа?
Слово 4,5 часа, как вы понимаете, оно отпугивает. Я такие интервью смотрю в пересказе, пока я какого-то такого ярких цитат из него не ловил. Если есть какие-то интересные высказывания, давайте просто их обсудим.
Да, вот, друзья, если есть какие-то интересные высказывания, то в чате обсуждайте, напишите, пожалуйста, и мы их тогда обсудим. Вот, Певчих написала, что Волков умница, а вопросы Дудь задавал не так. В стиле допроса. Да. Хорошо. И что касается... в целом, вот все-таки вы сказали про волонтеров, чтобы завершить эту тему, но не характеризует ли это позитивно, положительно наше российское общество, неравнодушное, которое не бросает? И вот вы говорите, что инфраструктура не налажена, понятное дело, что сначала не было, но у нас лично знакомые активисты туда ездили, и они как раз-таки передавали свои впечатления о том, что волонтеры, они передают друг другу опыт, рассказывают. Ну, там есть специальные люди, которые отвечают там за то, чтобы обучить новых волонтеров, как мыть птиц, чтобы им не, чтобы не навредить им, и так далее, и так далее. То есть все уже отлажено у них на уровне самоорганизации такой.
Потребность быть хорошими – это естественная человеческая потребность. Она вполне понятна. И люди стремятся это показать. Кто-то раздельный сбор мусора топит за него или реально организует. Кто-то выезжает в Анапу, не знаю, кто-то выходит на антивоенные протесты, кто-то шьет маскировочные сети. Каждый из участников считает, что он этим самым пытается быть хорошим. Это естественная человеческая потребность, которая иногда выражает, иногда приносит добро, а иногда наоборот. А в этом плане, ну... Что плохого? Вопрос. Это важно уметь администрировать как бы, эту хорошесть там, да, и снабжать инфраструктурой. А это обычно нелегко. Это же не запланированные люди, которых никто не ожидал. Да. Никто же не верит, что люди сами соберутся, вот приедут и будут там помогать, обучать, отмывать птиц и так далее. Зачем вообще это все? Чего они приехали?
Да, но мы видим, что это регулярно происходит во время трагедии, не только сейчас, но и во время...
Слушайте, хорошо, что это происходит.
Потопов в Крымске.
Хуже было, если бы никто не приезжал.
Конечно. Нет, это много говорит. Илья Евсеев задает вопрос. Михаил, здравствуйте. Как вы думаете, если исходить из последних заявлений российских официальных лиц, Кремль хочет и готов к переговорам? Спасибо. Ну, мы частично уже обсудили, но...
Ну, из того, что мы видим, Кремль готов к переговорам, но признаков такой однозначной готовности к масштабным уступкам, наверное, нет. Пока мне кажется, что российская сторона на сегодня исходит из того, что ситуация складывается скорее в ее пользу. Рациональна ли оценка? Это справедливая оценка, про это можно спорить. Но вот если посмотреть на выступления первых лиц, они пока исходят скорее из того, что все нормально, нежели из того, что все плохо.
Угу. Реалии на земле... В нашу пользу.
Хотя, естественно, они более многообразные в той же Курской области. Ну, это не кажется настолько чувствительным и значимым.
А пункты, какие переговоры вот, ключевые для нашей власти? Чтобы Украина не вступила в НАТО?
Видите, вопрос целеполагания, он такой вообще запрещенный был и до всех событий. Что является целью? Является целью то, что российская сторона искренне считает, что она обороняется? А я думаю, что многие в российской власти искренне считают, что они обороняются, даже если это не вполне бьется с той последовательностью событий, которые можно прочитать в Википедии. Да? Либо действительно удержание ситуации внутриполитической, внутри страны и использование вот этого эффекта отсутствия у власти серьезных оппонентов, либо действительно территориальные экспансии приобретения, либо желание новой Ялты, чтобы все сели за столом и передоговорились. Все эти варианты, предположения о целях российской власти, они давно обсуждаются. Однозначного сигнала в пользу того, что российская власть для нее является целью Ялта или не Ялта, таких сигналов нет. Но есть общий настрой не признавать ошибок и говорить, что мы все делали правильно.
Ну, как обычно, как мы любим. Пишут зрители, Горлинка, хороших людей достало СВО, хочется применить свои силы на благие цели. Да-да, пишет Лана, много добрых и неравнодушных людей в России. Если не волонтеры, то конец бы был. Вот. Как и с котом Твиксом тогда. В общем, все вспоминают, как люди добрые помогают друг другу, помогают животным и так далее. Еще одна новость, по крайней мере, обсуждали ее в некоторых кругах, по поводу того, что штаб кандидатов, который помогал Борису Надеждину, решил выдвигаться на выборах в Государственную Думу по спискам новых людей, по спискам партии новых людей. И вот дискуссия развернулась вокруг того, насколько это оппортунизм или не оппортунизм, правильно ли так делать, выдвигаться от партии системной, парламентской, которая, не знаю, там вот Дованков, якобы антивоенный кандидат, вроде бы как бы СВО поддержал. Зачем вообще это делать? Лучше, например, выдвигаться, как самовыдвиженцы, например, идти. И несмотря на то, что нужно подписи собирать, несмотря на то, что это очень сложно, но тем не менее.
Вот, ну, вот как мы только что говорили про цели российской власти в военных действиях, да? Какие цели ты хочешь преследовать? Ты хочешь интеграции в элиту, получения мандатов, считая, что это полезно для тебя или для дела, наверное, ты должен искать варианты более приемлемые, более проходимые, там, да, потому что шанса дойти самовыдвиженцем до бюллетеня не очень много. Таковы политические реалии. Если важнее некая самопрезентация моральной позиции или показ «нет, я с этими не буду, они неправильные», тоже нормальные моральные соображения. Поэтому, ну, все-таки, идя в политику, ты для себя должен формулировать какие-то цели, вот, есть, которые не… Ну, Не всегда эффективность, они сводятся просто к презентации твоей моральной позиции. В этом плане, с одной стороны, там можно предъявлять много претензий к Борису Надеждину, который, типа, как и все, слил протест. С другой стороны, наверное, тот масштаб энергии, ожиданий, который возник вокруг фигуры Бориса Надеждина, фигуры, казалось бы, не нового небосклоне, а вот, тем не менее, вот, как, когда-то вокруг Пригожина, когда он антивоенную повестку взял на себя, конечно, это является каждый раз сюрпризом, в том числе для самих фигурантов. То, что антивоенная повестка в стране есть, там, да, и она как-то могла прорасти, ну, очевидно, такой момент существует. Будет ли ей позволено, и насколько антивоенно настроенные граждане за это время не перессорятся между собой, не надают 4-часовое интервью и не скажут, как все остальные устроили неправильно, наверное, так тоже будет.
Да, но в целом, вот ваше мнение, как лучше сегодня, какую тактику, какую стратегию использовать
в оппозиции? Участие в рамках системной партии повышает твои шансы стать депутатом, хотя не гарантирует.
Ну хорошо, я стал депутатом, типа антивоенным депутатом в Государственную Думу, пришла, здесь Геннадий Зюганов, здесь Слуцкий, здесь Володин, и вот я такой антивоенный депутат, ну что я там сделаю один?
Нет, ну, в принципе, это вещь, о которой стоит задуматься до того, как ты пошел в депутаты, о своей, как бы…
Но зато выйду получать зарплату 600
тысяч. Депутатский мандат – это элемент реализации некой стратегии, либо просто получение статуса и попадание в политическое комьюнити. Если у тебя такая цель есть, наверняка ты стратегию придумаешь.
Угу. Да, в общем, нужно сначала определиться с целями, вообще с общими целями, ну или личными, там у кого как, что называется. Здесь Елена задает вопрос. Михаил, ваш прогноз, в каком месяце состоятся переговоры и сделка о прекращении огня?
Слушайте, это как в спорте тотализатор ставить на самый вероятный вариант или на тот, за который ты болеешь. И это всегда достаточно тяжело. Я пока могу зафиксировать, что, наверное, с ноября месяца в российском официальном дискурсе, в том числе на телевидении, тема возможных компромиссов и переговоров перестала восприниматься как предательская. Возможно, временно, возможно, будет как-то иначе, но буквально последние 2-3 месяца границы допустимого в публичном дискурсе, они значительно расширились. Является ли это следствием какой-то команды или общей усталости, сказать, от войны, которая тоже присутствует в самых разных средах, вот, или какой-то политической игры. Вот пока границы допустимого расширились. Это аргумент в пользу переговоров, компромиссов, размен. Психологическое состояние первых лиц России указывает на то, что, в принципе, все нормально. И договариваться не о чем. Поэтому давайте иметь в виду оба этих сигнала.
Да, просто здесь зрители в чате писали, что так как было соглашение подписано между Израилем и Хамас, то появилась надежда о скором подписании соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, и вот Григорий Явлинский об этом тоже говорил в эфире недавно.
Ну, мне кажется, мало кто проецирует реалии Ближнего Востока на Россию и Украину, это очень такой идеалистический взгляд, которому хотелось бы следовать, вот. Но это надо еще доказать.
Угу. В общем, месяц вы не назвали или все-таки назовете? Вот чтобы зафиксировали, а потом проверим. Давайте тотализатор, вот Ир пишет.
Пусть Собчак отдувается за март, но, конечно, к марту нужно бы определиться все-таки, есть тема для разговора или нет темы для разговора.
И это не зависит от выборов в Германии, это просто вот пока все сформируют команду и переговорные группы, где это будет проходить.
А второй вопрос, действительно, время перед переговорами. Будет ли время максимальной эскалации взаимной, там, как это случается перед какими-то большими соглашениями, либо, как было в ноябре-декабре, когда была эскалация и по ударам дроном, и по движению российских войск, но, в принципе, что-то масштабного на фронтах не случилось, там, даже в Курской области. Да? Поэтому важный второй вопрос, действительно, насколько будет масштаб радикализации в ситуации, когда, возможно, запахнет каким-то остановкой огня или примирением.
Вот здесь вопрос от Глеба. Что будет с российской оппозицией после того, как заключат перемирие?
Да, особенно как такого субъекта, как российская оппозиция, сегодня, наверное, нет. Это, не считаю, что это хорошо. Вот, поэтому перед ней будет возникать вопрос как бы целей. Первое – целей. Чего мы хотим своим присутствием в политике. Второе – инструментов, как в эту политику попадать. Можно ли добиваться расширением границ возможного. И третье – это желание найти ключ к сердцу и потенциальных единомышленников, которые обычно очень критичны и скептичны в отношении единомышленников, и тех аполитичных, равнодушных там, или просто там, уставших от власти, с кем оппозиция не очень умеет разговаривать, потому что она умеет говорить о политике, а масса людей готова пойти за симпатичными и интересными спикерами, но не очень готова к сугубо политическому контенту. Да? Вот те вызовы, которые стоят перед теми, кто будет называть себя российской оппозицией в случае появления поствоенных реалий.
А вы сидите в Твиттере?
В России Твиттер – такая возрастная история, мне кажется. Нам кажется, что это место, где находится там, Трамп или, в крайнем случае, там, Алексей Венедиктов. Но в России, мне кажется, Твиттер не очень сложился.
Не сложился?
Да, в России Твиттер далеко не самая популярная соцсеть. В Штатах она гораздо более востребована.
Да, ну, в общем, вас там нет, просто вот
последний... Я там есть, но я его не читаю.
А, не читайте, и к счастью, на самом деле, вот наши зрители тоже стараются не заходить, но иногда заходишь
и
пугаешься. Да нет, сейчас просто вот на Илью Яшина какой-то большой, не знаю, ну, это давно уже, наверное, происходит, как после того, как, наверное, они митинг провели, и непонятно, то ли это специально как-то разгоняется, то ли действительно вот так раздражает общественность, вот эти митинги там несогласованные, или это просто между собой?
Они я не очень в жизни вижу много людей, которые читают Твиттер, поэтому...
Но я читаю исключительно по работе, не то чтобы мне интересно. Вот если бы можно было, вообще бы туда не заходила. Хотя сегодня, да, американские спикеры там очень часто выступают, и самое главное заявление, тем более, что у нас и Дональд Трамп, президент, хотя у него там своя соцсеть, но тем не менее, в Твиттере он тоже регулярно там что-то публикует, какие-то заявления, причем какие-то принципиально важные. Жалко, что вот Владимир Путин до сих пор не завел... Твиттер или что-то такое.
Ну, хорошо, что у нас есть Телеграм.
Да, Телеграм.
Мы из него узнаем про все, что есть в Твиттере.
Да, абсолютно. Друзья, поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал, во-первых, Михаила Виноградова, как бы Виноградов. Ссылку оставим в описании. Подписывайтесь на Телеграм-канал «Живой гвоздь», где сейчас идет и прямая трансляция, и регулярно проходят прямые трансляции из-за замедления Ютуба. Вот Михаил тоже писал о том, что теперь в российских поисковиках не будут показывать ссылки Ютуба, как-то так. В общем, пытаются нас с вами разлучить, но вы не теряете. Ни в коем случае. И ставьте лайки этому выпуску, ставьте лайки Михаилу Виноградову за то, что приехал сегодня к нам в студию. Еще раз напомню, что Михаил Виноградов – президент фонда «Петербургская политика», политолог. И, друзья, не переключайтесь, через час буквально, хотя можете сходить попить чайку, поужинать, и через час включить программу «Статус» Екатерины Шульман и Максимом Курниковым, которые для вас расскажут много интересного. Оставайтесь на живом гвозде. До скорых встреч. Пока.